Специальный проект «Радио Спутник». Его биография окутана мифами и легендами. Его имя стало нарицательным. Он множество раз ходил по лезвию ножа, но всегда судьба была к нему благосклонна. Он родился на острове, обрел славу и имя на континенте и ушел из жизни посреди Атлантики. Наполеон I Бонапарт. Человек, который сломал систему и сделал себя сам.
В октябре 1795 года в Париже начался Вандемьерский мятеж. Это была реакция роялистов на принятую конвентом в августе новую конституцию. Во-первых, документ лишал их возможности иметь большинство в законодательных органах власти. Во-вторых, были претензии к результатам референдума по конституции. Роялистам удалось вывести на улицы Парижа тысячи вооруженных людей. Тогда член конвента и главнокомандующий внутренней армии Поль Баррас привлек к подавлению мятежа Наполеона. Бонапарт успешно расположил артиллерию на улицах города, картечь превзошла ружья мятежников. При этом Наполеон, командуя войсками, был в самой гуще событий, но остался цел и невредим, рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
13-е Вандемьера, знаменитый мятеж в Париже осенью 1795 года, когда народ во главе с представителями правого политического спектра, как принято сейчас говорить, восстали против национального конвента. И вот как раз опять Наполеон пригодился. Генерала Бонапарта, представители власти пригласили, попросту говоря, разогнать эти демонстрации, вооруженные восстания, и все это очень успешно произошло. Наполеон в этот момент согласился. И вот если бы он отказался, мы еще не знаем, как бы его карьера тоже сложилась. Был ли он на волоске от гибели? Конечно, был. Потому что он находился в гуще всех этих событий в центре Парижа. Совершенно страшная кровавая схватка, которая разрешилась благодаря его талантам в пользу власти.
После подавления восстания Поль Баррас фактически возглавил новый орган французской власти – директорию. Наполеон получил звание бригадного генерала и внутреннюю армию в подчинение. Но Баррас способствовал Бонапарту еще и в личной жизни. Наполеон женился на Жозефине де Богарне, вдове генерала, павшего на гильотине во время якобинского террора. Баррас, который какое-то время был несравненным другом Жозефины, любезно отошел в сторону. В 1796 году Наполеон отправился в свою первую крупную военную кампанию – итальянскую. Он нанес целую серию поражений австрийским и пьемонтским войскам в Северной Италии. Наполеон брал контрибуции не только золотом, но и предметами искусства. Во Францию было вывезено множество шедевров. В Италии Бонапарт проявил и свои дипломатические способности. Например, заставил капитулировать Папу Римского. В чем заключался военный гений Наполеона, рассказывает историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
От организации армии и воодушевления войск, поскольку это очень важно, до стратегического и тактического таланта. Он знал, как руководить и огромной армией, но в то же время, как руководить конкретной батареей и даже как зарядить, навести и правильно, эффективно использовать артиллерийское орудие. Он был артиллерист, и он прошел весь путь от младшего офицера до главнокомандующего всей армии. Это самое важное. Помимо того, что он блестяще мог планировать заранее, гениальность Наполеона отличалась с тем, что он мог моментально поменять свой план, если ситуация конкретно менялась на поле сражения неожиданно. Поэтому Наполеон был гений реакции моментальной.
Блистательные победы Наполеона принесли ему популярность во Франции и славу за ее пределами. Сам Бонапарт мог бы уже тогда воспользоваться этим в своих интересах, но директории его таланты были нужны за пределами страны. В 1798 году Наполеон отправился в знаменитый египетский поход, по пути захватив Мальту. Под натиском французской армии пали Александрия, потом Каир. Затем Бонапарт двинул войска в Сирию. Но после взятия Яффы, где Наполеон приказал казнить всех пленных в отместку за убийство французского переговорщика, и неудачной осады Акры, его армию постигло возмездие. Началась эпидемия чумы. Несмотря на чудовищную опасность, считается, что Наполеон для поднятия боевого духа посетил лазарет со своими солдатами, говорит кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
Мы знаем эту картину «Чумной госпиталь в Яффе», когда генерал Бонапарт совершенно неожиданно после разграбления сожжения города Яффы на Ближнем Востоке он посещает солдат, которые страдают от неизлечимой болезни, показывает свою необычайную смелость, поддерживает тем самым своих воинов. Было ли это необходимо, или же это очередной исторический миф? Насколько мы знаем, такие случаи имели место.
К тому времени из Франции поступали тревожные известия. Директория не справлялась со своими полномочиями. Тогда Наполеон принял решение тайно отбыть из Египта с ближайшим окружением на трех кораблях. И здесь ему повезло. Он успешно добрался до берегов Франции, хотя Средиземное море в тот момент находилось под контролем англичан. Всего через 3 недели после своего возвращения из Египта Бонапарт вошел в состав группы заговорщиков. 18-го Брюмера они совершили государственный переворот, положив конец режиму директории. Наполеону пришлось прибегнуть к помощи лояльных ему войск, хотя он и пытался сначала убедить депутатов Совета 500 принять изменения в Конституцию, рассказывает Андрей Митрофанов.
На портрете знаменитом, который изображает Наполеона, вокруг него столпились депутаты Совета 500, и они хотят его изгнать из Совета, поскольку он является нарушителем закона. И вот в этот момент кто-то занес над ним кинжал. Как выяснили историки впоследствии, Наполеон действительно чувствовал себя в этот момент весьма некомфортно, потому что он не был хорошим оратором, не был хорошим политиком, еще слишком молод, 1799 год. Но оказывается, что легенду об этом кинжале придумал его брат, депутат Совета 500, Люсьен Бонапарт, и сделал он это просто с одной целью, чтобы продемонстрировать армии, которая в то время находилась также в пригороде Парижа Сен-Клу, что их командующему, их обожаемому генералу грозит смертельная опасность.
Вечером того же дня удалось собрать 10-ю часть разогнанных депутатов Совета 500. В итоге они утвердили 3 временных консулов – Бонапарта, Сиеса и Дюко, а также комиссию для разработки новой конституции. Но тяжелейшую ситуацию нельзя было разрешить за пару дней. У Франции не было ни правительства, ни финансов. А Наполеон подарил французам те идеи, которые их объединяли, подчеркивает историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
Когда Наполеон получил Францию после переворота 18-го Брюмера, в казне было несколько тысяч франков, то есть на них нельзя было даже хорошо пообедать в Пале-Рояль. Казна была абсолютно пуста, это сложно представить себе, но это было так. На дорогах был страшный бандитизм, потому что власть не справлялась со своей задачей обеспечения безопасности населения, элементарной задачей. Многие департаменты Франции не подчинялись центральной власти. Армия была в нищете и, в общем-то, в такой раздробленности. И поэтому Наполеон умудрился подарить Франции те идеи, которые их объединяли. Это идеи собственности и равенства перед законом. Это было закреплено в Гражданском кодексе.
Через месяц после переворота была принята Конституция. Новый режим был республиканским. Исполнительная власть поручалась 3 консулам. Срок их полномочий был ограничен 10 годами. Первым консулом стал Наполеон Бонапарт. Вскоре был организован референдум, и народ практически единогласно поддержал новую конституцию. Некоторые историки считают, что результаты могли быть подделаны министром внутренних дел Люсьеном Бонапартом. Но обстановка внутри Франции оставалась неспокойной. Спустя год Наполеон чуть не стал жертвой покушения. 24 декабря 1800 года он направлялся в оперу. Когда его карета проезжала поворот на улицу Сен-Никес, прогремел страшный взрыв. Всю округу окутал дым, мостовую разбило в щебень, погибло несколько человек. Бонапарт не пострадал. Он возложил вину на якобинцев. Расследование показало, что за взрывом адской машины стояли роялисты. В итоге Наполеон обрушился с репрессиями на всю оппозицию, чем только укрепил свою власть. А в августе 1802 года на новом плебисците был провозглашен пожизненным 1-м консулом. Почему в тот период нельзя было действовать иначе, объясняет историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
1799 году Франция была набором несвязанных между собой классов партий и департаментов. И она была бы расчленена, вернулся бы на штыках союзников король, и Франция переживала бы очень-очень печальные времена еще долго и не развивалась, и не подарила миру бы ни гражданского кодекса, ни нового общества. Наполеон ее создал заново, как демиург, вот такой создатель мифического масштаба. Для Наполеона самое главное была ценность человеческой жизни и свобода, конечно, самовыражения, потому что Франция при Наполеоне для начала XIX века была самой свободной либеральной страной среди окружающих. Это невозможно сравнить ни с крепостнической самодержавной Россией, ни с отсталой Пруссией, ни с Австрией.
Ситуация во внешней политике тоже начала выправляться. Возглавив французские войска в Италии, Бонапарт разбил австрийцев при Маренго 14 июня 1800 года. В 1801 он принудил к миру Австрию, а в 1802 и Великобританию. Франция получила земли Голландии, Бельгии, а затем и Северной Италии. Та армия, с которой Наполеон побеждал впоследствии в Европе, она, по сути, была создана еще французской революцией, говорит кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
Французская армия к моменту прихода Наполеона к власти и началу так называемых 15-летних наполеоновских войн уже, безусловно, была реформирована. Это законы об амальгаме очень интересные, революционные. Это и закон о поголовном призыве в армию, Левиан Масс, который называлась 1793 года. Это была армия совершенно нового типа, в которой были революционные принципы, которая была создана, конечно, талантами и гениями таких людей, как Лазар Карно, выдающийся ученый и военный деятель.
2 декабря 1804 года Наполеон стал императором французов, Наполеоном I Бонапартом. Еще в мае Сенат принял обновленную конституцию, а в июле большинство людей поддержало ее на плебисците. На коронацию в Нотр-Дам-де-Пари прибыл Папа Римский Пий VII, но Наполеон сам возложил на себя корону, а после произнес клятву. Император обязался защищать территориальную целостность государства, уважать равные права, гражданские свободы и право собственности. Закончилось все речами о достижениях революции. Чем империя Бонапарта отличалась от монархии Бурбонов, против реставрации которой в свое время боролся Наполеон, объясняет историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
Французская монархия до революции – это абсолютная монархия, и власть короля исходила из такого мифического источника, как божественная структура. И даже был такой обычай омовения и излечения больных королем при коронации. Наполеон – это светский правитель, хотя он для декорации вызвал себя короновать римского папу. Это был такой эстетский жест, символический жест, но это был светский правитель, это был ученый. Кстати говоря, Наполеон был членом Французской академии, прекрасно разбирался в самых различных науках.
Менее чем за 15 лет Наполеон восстановил и организовал совершенно по-новому Францию, страну, которая прошла многолетние испытания революции. Изменения коснулись множества областей, от науки и судебной системы до общественной жизни и местного самоуправления. 21 марта 1804 года во Франции вступил в силу Гражданский кодекс, также известный как Кодекс Наполеона. Документ в первую очередь устанавливал равенство граждан перед законом и право на собственность. Сам Наполеон считал Гражданский кодекс своим главным достижением, которое пройдет сквозь века и перекроет славу от его победных сражений. Кодекс Наполеона впоследствии стал основой для аналогичных документов в других странах Европы, Северной и Южной Америки.
Специальный проект «Радио Спутник».